Шалом.
Здравствуйте. Мы читаем отрывки для подготовки Мирового конгресса 2018 года. Включаемся в высшие. Отрывки с четвертого урока. Входим в Ибур с помощью Творца.
Высшие мы должны его выстроить, потому что нет кли. А кли разбито. Творец разбил его, создал его и разбил его для того, чтобы мы делали усилия соединить его снова, что напротив наших тел, которые нам кажутся, так, наше духовное, это наши намерения, любить, давать, объединяться. Так вот эти намерения наши на объединение, когда мы стараемся соединиться вместе, в них мы, когда мы стараемся делать так, мы раскрываем, что мы не способны это делать. И это желаемое состояние, что мы не можем, не способны поднять все те впечатления от наших усилий. Эти впечатления называются решимот. Если мы правильно просим, то есть именно об объединении, обращаясь к той системе, которая была прежде, до разбиения, тогда мы удостаиваемся света, возвращающего к источнику, который прежде был в объединенном состоянии, прежде того, как разбилось кли. И этот свет действует на нас, на наши усилия, на наши намерения и организует их, правильно соединяет их так, что мы приходим к кли. И кли называется, когда 10 намерений, 10 намерений соединяются вместе во взаимном влиянии, взаимоотдаче, для того, чтобы сформировать, создать между ними единое свойство, которое не находится ни в одном из них, но именно когда они, эти 10 намерений, соединяются вместе, когда эти 10 намерений соединяются правильно, вместе, они формируют одно намерение, общее, которое называется отдача. И тогда кли, оно полное, намерение отдачи живет в нем, и тогда в нем раскрывается наполнение. И эта работа делается с помощью наших усилий, которое называется решимот, и с помощью света, который был прежде в кли, до разбиения, и вышел, оставил кли, и находится снаружи кли, как окружающий свет. И в мере наших усилий, когда мы стремимся объединиться, он светит в эти наши усилия, в то место объединения, на ту точку, центральную точку, в которой мы все хотим, как десятка, соединиться. И тогда с помощью решимо нашего и с помощью окружающего света, который светит издали, так мы приходим к единению, к взаимовключению, И получается, что мы строим высшего, в которое мы хотим включиться, которого мы хотим включиться. И десятка внутри центра десятки. В центре десятки. Там мы находимся в объединении с нашей стороны и со стороны высшего света, высшей силы. И тогда получается, что Исраэль, Тора, свет и Творец единый. То есть Исраэль, который стремится вернуться в свой корень, Тора, свет, который, окружающий свет, который действует на эти усилия товарищей, которые хотят вернуться в свой корень. И Творец — это то, что раскрывается в общем, то, что называется свойство отдачи любви, которое раскрывается в объединении между нами, как совместное усилие, как результат совместного усилия между нами. И в общем, получается, что мы являемся причиной того, что высший свет проявляется в центре наших усилий, и так мы строим наше совместное усилие, которое называется Кли, и в нем раскрывается высший свет внутри Кли, исходя из наших усилий, благодаря нашим усилиям, и это в 620 раз больше, и он называется Творец, Общий Свет. И, в общем-то, получается, что наша работа, место нашей работы, оно очень конкретное. Как сказать? Очень специфическое, определенное, практическое, конкретное, которое находится перед нами. И в конечном итоге все раскрывается в центре группы. Туда мы должны прийти, туда мы должны включиться. Там же мы увидим, что Творец туда включается. И тогда в 620 раз мы больше его раскрываем. И приходим к цели творения в нашем мире. И в этой работе мы видим, что то, что мы прежде смотрели и видели, как будто есть тела наши, все исчезает, нет этих тел. Этот воображаемый иллюзорный мир, он пропадает, и все находится только в десяти сферот. Так мы включимся в это и продолжим. Пожалуйста.
Шестой отрывок. Труды Рабаша, второй том, статья «Если проглотишь марор, не проживав, не выполнишь своего долга». Вначале, когда человек входит в работу, он начинает с веры. Но тело сопротивляется этой работе. Тогда он должен прилагать усилия. То есть он должен побеждать свое тело, выполняя различные советы. Как сказали мудрецы, обдуманно будешь вести войну свою, поскольку тело не желает отказаться от личной выгоды. И по мере приложения усилий начинает ощущать человек, что не в его силах сделать ничего, потому что он со своей стороны уже сделал все, что, как ему кажется, мог сделать. И пришел благодаря усилиям к выводу, что только Творец может ему помочь, а не он сам себе. И тогда он приходит к состоянию глубокой молитвы. Тогда его молитва из глубины сердца, так как ему совершенно понятно, что ему никто не поможет, кроме Творца. Однако, хотя и понимает, что только Творец может ему помочь, и понимает, что настоящий совет — это только молитва, приходит тело и дает ему понять, «Разве ты не видишь, сколько уже ты молился и не получил свыше никакого ответа? Раз так, зачем тебе снова молиться, чтобы Творец тебе помог? Ведь ты видишь, что ничего не получаешь, никакой помощи свыше». В таком случае не в таких сил, не в своих силах молиться. На это необходимо еще раз преодоление, то есть укрепиться в вере и верить, что Творец слышит молитву каждых уст. И неважно, человек талантлив и обладает ли добрыми качествами или наоборот. Он должен прилагать усилия выше разума, преодолевать и молиться Творцу, чтобы помог ему справиться со своим разумом и молиться. Как же он может молиться еще и еще раз? То есть должен прилагать усилия, прилагая веру выше знания и веря, что придет Творец и помог ему преодолеть свое знание и молиться.
Мы, в общем, итоге должны подняться из материального мира, мира действий, в мир действий духовных. И насколько мы будем давать важность духовным действиям, то есть намерениям нашим, этим мы сможем, да, продвигаться к исправлению. Все, что нам кажется, что у нас не получается сделать это всего лишь таким образом корректирует наши намерения свыше, показывает нам более точно, как мы должны направить наши намерения ради отдачи, пока мы не приходим к реализации, к ее реализации. Наша проблема заключается в том, что мы не очень-то давим на себя, чтобы объединиться. И поэтому мы не приходим к раскрытию решимо. И мы пришли уже к такой точке на нашем пути, что мы обязаны насильно стараться все время делать внутренние усилия. И когда мы раскрываем, что мы не способны сделать это, тогда мы можем задействовать молитву. И здесь у нас не хватает усилия, мы не даем достаточного усилия, мы не приходим к состоянию разбитого сердца, к хиссарону, который превращается в молитву, в поднятие мана, в поднятие хиссарона. Мы так в таких перчатках относимся к нашему объединению. И поэтому острота ощущения нехватки объединения не раскрывается. То есть это как рана, которую невозможно вылечить, залечить, которая приходит буквально вот по-живому, когда по живому мясу, которое не дает успокоиться, не дает спокойно жить. То есть нет этого еще, нет хиссарона к объединению. Нет даже индикации.
Индикация не удержана. Топ, эй, нафилу аргаша.
Нет даже ощущения нехватки объединения. И это проблема. И поэтому мы не приходим к молитве. А без молитвы к окружающему свету, без молитвы к окружающему свету, который находится снаружи, который был в кли справленном, и он должен прийти помочь нам, без обращения к нему мы не способны прийти к успеху. Поэтому включиться в высшего — это в центре группы, в центре наших намерений на объединение. Это называется центром группы. Когда у каждого есть намерение на объединение, он работает над ним все больше, насколько только возможно. И когда эти намерения объединяются, соединяются вместе, они становятся именно той центральной точкой группы, где, на которую действует свет, возвращающий к источнику. Если мы в этой точке, задействуем наш хисарон. Этот хисарон, который называется молитва, просьба. И тогда окружающий свет работает, действует на это. И, конечно же, он действует в 120 раз больше, потому что над нашим эгоизмом, над всеми нашими отторжениями и помехами мы начинаем задействовать себя в просьбе к нему. И поэтому наша работа заключается только в этом. Только стремление к объединению. Давайте прочитаем еще раз.
Еще раз шестой отрывок. Вначале, когда человек начинает работу, он начинает с веры. Но тело сопротивляется этой работе. И тогда приходит время приложения усилий. То есть он должен преодолеть свое тело, выполняя различные советы. Как сказали мудрецы, обдуманно будешь вести войну свою. Поскольку тело не желает отказаться от личной выгоды. Но насколько человек прилагает усилия, в той же мере начинает ощущать, что не в его силах сделать ничего. Потому что со своей стороны он уже сделал все, как ему кажется, что только мог сделать. И тогда он приходит, благодаря усилиям, к выводу, что только Творец может ему помочь, а не он сам себе. И тогда он приходит к состоянию молитвы. И молитва его из глубины сердца, так как ему совершенно понятно, что помочь ему может только Творец. Однако, хотя он и понимает, что только Творец может ему помочь, и понимает, что настоящий совет — это только молитва, приходит тело и дает ему понять, «Разве ты не видишь, сколько уже молился и не получил свыше никакого ответа? Раз так, для чего тебе молиться вновь, чтобы Творец помог тебе? Разве ты не видишь, что не получаешь никакой помощи свыше?» В таком случае не в твоих силах молиться. На это необходимо еще раз укрепиться, то есть укрепиться в вере и верить, что Творец слышит молитву каждого. И неважно, талантлив ли человек и обладает ли добрыми свойствами или наоборот, а должен он преодолевать и верить выше разума, хотя и разум вынуждает его после многих раз того, что он молился и все еще не получил свыше ничего. Тем не менее, как он может еще раз молиться? И на это тоже необходимо преодоление. То есть приложить усилия выше знания и молиться, чтобы Творец ему помог, и чтобы мог он справиться со своим разумом и все-таки да, молиться.
Мы находимся в таком порядке действий, которые заранее заданы, заранее известны от начала творения до конца. как в соответствии с подготовкой свыше, когда все уже определено, когда первый раз свет и кли соединились, были в соединении в четырех стадиях прямого света, и после этого распространения, которое произошло по всем этим законам известным, которые есть между светом и кли, включая разбиение, включая все, что произошло. И потом, включая также и наш подъем с нашего мира к миру бесконечности. И также и в этом нет ничего нового со стороны замысла творения. Он только со стороны сотворенных является обновлением, чем-то новым, потому что он... творение, оно чувствует себя существующим, потому что разбито на части, полностью раздроблено, и поэтому каждый ощущает себя противоположным Творцу, что ему кажется, что у него есть собственная реальность, потому что он отключен от Творца. И если на уровнях неживое растительное животное неживорастительной животной природы, это ощущение, оно неосознанное, то у человека в нашем мире, который развивается даже на уровне животного, он еще на уровне животного, когда находится, не ощущает этого осознанно, пока в нем не начинают пробуждаться искры разбитого кли, который показывает ему ощущение, дает ему ощущение отключения, полного отрыва от Творца, что же называется точка в сердце, и тогда он уже побуждается делать действия для того, чтобы наполнить тот хиссарон, который раскрывается в нем. Хиссарон от объединения, решимо. Решимо от разбиения. И когда он делает какие-то действия, как мы изучаем, что эти действия, они также все, они все заранее известны, заранее заданы. Нет ничего нового под солнцем, как говорится. А то, что мы делаем, мы только ускоряем наше развитие. И этим ускорением нашего развития мы этим показываем себя, что мы хотим объединения, что мы хотим уподобиться Творцу. И только в мере нашего стремления наших устремлений, когда мы показываем, что мы хотим сформировать себя в дополнение к тем действиям, которые заданы свыше, что благодаря им через них мы хотим прийти в Мартикун, в окончательное исправление через эти дополнительные хиссароны, тот хиссарон, который в нас проявляется, что в этом заключается все приобретение в творении, что мы можем представить его Творцу как факт, как реальное что-то, что мы хотим этого, что мы хотим быть как он. И вне этого что мы подталкиваемся, нас подталкивают к исправлениям, чтобы мы пришли к Мартику. Но это как стадо, которое подгоняют с помощью криков и ударов, чтобы шли домой. Поэтому мы должны обратить внимание, как мы сами своими силами каждое мгновение должны стремиться находиться в устремлении, чтобы раскрыть между собой хиссарон, как дополнительный хиссарон, дополнительное желание к тому желанию, которое мы получаем свыше, как пробуждение, потому что только в этом проявляется уровень, называемый человек. Иначе мы относимся к желанию, которое управляется свыше полностью, 100%, и в этом нет творения. И поэтому тут есть вопрос, как мы концентрируем, сосредотачиваем все наши усилия, все работы, все возможности, которые находятся в нашей власти, для того, чтобы создать из себя эту форму человека. То есть не тот человек, не того человека, которая, не ту систему, которая была до разбиения, до грехопадения, древопознания, а человека, который в 620 раз в разуме и в сердце может уподобиться больше Творцу и строить себя таким образом. Пожалуйста.
Совсем этим предисловием, которое дал Рав, есть несколько очень четких точек. Но прежде всего это объединение, намерение на объединение, которое у нас есть. Насколько нам удается все это соединить, или, по крайней мере, стараемся соединить это наше действие, возможное, с нашей стороны может выйти молитва.
Это как в нашем мире увеличение желания происходит под действием группы, под действием общества. Иначе все желания наши личные — это животные, только общественные желания, не человеческие. Также и мы нашими усилиями можем прийти к отдаче, а не к получению для себя.
С помощью дополнительной проверки желания сердца, куда оно направлено? К товарищу или к себе?
Я хочу добавить. Мне кажется, что, ну, может быть, не совсем я точно недостаточно сказал. Мы берем, например, маленького ребенка, первый раз ставим его на ноги, даем ему возможность идти, он делает первый шаг, и потому что у него нет выбора, и он не хочет, он плачет, не знает, как идти. Мы должны уподобить себя этому маленькому ребенку, который ставят на ноги. И кроме этого состояния первого шага, он должен все время стремиться добавить от себя, делать еще шаг, в том направлении, которого направляют свыше. Он должен сделать собственное усилие. Это проявление, выражение того хиссарона, который мы формируем вместе между собой, который называется хиссарон десятки, группы, который должен быть в 620 раз в конечном итоге больше, чем тот хиссарон, который мы получаем свыше. Что-то, что мы получаем свыше, это как семя, капля семени, из которой потом создается человек, развивается человек, когда эта капля семени в 620 раз увеличивается и становится человеком. Так как же мы продолжаем, продолжаем и не падаем, не останавливаем себя в начале пути? Об этом я спрашивал, как мы добавляем усилия наши.
Очень конкретный вопрос. Потому что наше устремление, по сути, это искать силу, которая будет подталкивать нас в привычную для нас сторону. Мы убегаем от страданий, идем к наслаждениям. Вся наша работа — сделать шаг со своей стороны. Человек сам в одиночку сделать шаг не может, ему необходимо пробудить всю десятку. Потому что такой шаг должен исходить из высшей силы, всей десятки, и поэтому каждый должен себя почувствовать обязанным десятке.
Прежде всего, нужно стараться все время, все вместе, проверять, где тут наша работа, в чем она проявляется, что мы должны делать в этом процессе, потому что невозможно оставаться пассивными. Уже это направление, оно... стремление, это оно направляет нас на, в правильном направлении. Какую работу мы должны делать, мы должны все время искать, это тоже хорошо.
Да, мы это ищем вместе. Если нет игры, то человек — животное. На него действует природа. Если человек понимает, что есть игра, сам хочет себя изменить. Тут вся добавка — это устремление к Творцу с помощью товарища. Хочет прийти к состоянию, но вместе, не в одиночку. Именно по отношению к товарищам, у которых нет хиссарона к отдаче, чтобы они чувствовали просто смерть постоянно, когда они находятся в слиянии с Творцом. Из-за недостатка объединения. Вот в этом добавка.
Что все объединение между нами в данный момент, это в знании, в разуме. Мы стараемся видеть нашу пользу для эгоистическую для каждого из нас. А вся добавка заключается в том, что мы должны думать и стремиться к успеху всех товарищей. И мы не знаем, как это делать. Как сказал товарищ, каждый должен просто сжигать себя и находится в том месте, где все товарищи думают о других, обо всех вместе, что там ждет нас Творец, и чтобы мы сделали этот скачок выше знания.
Это дополнительный шаг, может быть, только если человек думает о других и не думает о себе. Думает обо всей десятке, чтобы они и выполнили этот дополнительный шаг. Как можно старается больше думать вне своей шкуры. И он молится Творцу, но должен обращаться правильно, чтобы он помог нам сделать этот шаг.
Не знаю, я пытаюсь подумать, что можно добавить. Потому что, скажем, мы сейчас говорим, есть намерение, что мы объединимся. Что это за дополнительный шаг к тому первому шагу, который родители делают вместе с ребенком? Первый шаг — это, как нам сказали, делать намерение. И, наверное, первый шаг, первое усилие не находится ни в одном из нас, а является результатом взаимовключения всех наших условий. И это называется 620 раз. И в этом вся польза от разбиения интеграции, последующей интеграции, взаимовключения. Это как мы это делаем? Как эти усилия над всем? То есть нам дают сверху первый толчок, приводят нас в группу, делают для нас все, а теперь над этим мы должны добавить в 620 раз больше на первое усилие, которое мы получили свыше. И это называется, что Творец кладет руку человека на хорошую судьбу и говорит: «Возьми себе». Именно здесь, в этом заключается и реализуется это высказывание. «Возьми себе и сделай». Так как мы это делаем? Добавляем хиссарон. Хиссарон к объединению. До такой степени, что внутри него, когда мы развиваемся, мы обязательно приходим к настоящему хиссарону, который, когда мы нуждаемся в Творце, чтобы Он помог нам, и тогда мы приходим к этой помощи, получаем ее, и все заканчивается в объединении человек, Исраэль, Творец и Тора и Творец, когда все приходит в одно место. Что значит в одном месте? Когда есть кли, которое дано уже, и свыше приходит свет, и мы посередине держим намерение, что мы создаем это намерение в наших усилиях. Пожалуйста, как мы собираем все наши хисароны в одно общее, в объединенный хисарон до такой степени, что понятно нам, что мы должны просить. Как обратиться к окружающему свету, который называется Тора, и тогда он действует на наши усилия, которые называются мицвот, и формируется состояние, которое называется Израиль, Тора и Творец единый. Пожалуйста.
Понятно, что хисарон у группы, в товарищах, в десятке. А мы нашей попыткой отменить себя превращаем их хисарон в более важный. Мы стараемся приобрести хисарон.
Это зависит от того, насколько мы оставляем заботу о наших собственных желаниях, хисаронах, а пытаемся все время пробуждать друг друга.
Зависит от необходимости достичь цели и величия Творца, то, что есть в нашем взаимном влиянии друг на друга.
Нужно стараться снова и снова пробовать, когда каждое маленькое усилие оно заканчивается осознанием неспособности, как бы в своих силах, своими силами к чему-то прийти, и тогда это приводит нас к просьбе к Творцу. Так я чувствую, что Раф работает с нами. Он как тренер такой по поднятию тяжести. Он говорит все время, ну еще немножко, еще добавь чуть-чуть. Нет тут ничего, только работать и все.
И это еще немножко в чем? Есть мы. Нет такого «я». И ведь это легко, если нет моего «я», меня, и человек отождествляет себя и живет в состоянии десятки. Все, это есть состояние. Но мы не знаем, что это такое. Мы помним тысячу раз вместе, объединение, все. Но мы не знаем, что это, и это нормально, потому что это результат света. Сама игра здесь в том, что такое быть еще в чем-то. И как раз тьма, и как бы величие совместных усилий постараться все-таки быть хоть в чем-то больше, в этом вся работа. Это усилие.
Говорили об этом на уроке в шаббат после обеда, что каждый должен получать пример от товарищей, как работать по отношению к товарищам над своим личным желанием, заботиться о товарищах и в этом быть в связи с Творцом. То, что мы даем пример друг другу, и каждый делает это, пытается выйти из себя, это уже объединение между нами, это уже вместе, хотя бы в той форме, которой мы способны, и тогда мы просим Его, чтобы Он объединил всех нас, чтобы сделал из нас общий клей. Нет у нас возможности быть уже внутри клей. Каждый делает свои усилия, и Он, и мы просим все, чтобы Он соединил нас вместе.
Мы возвращаемся к примеру телефона. Мы все время ищем. Творец звонит постоянно, а мы думаем, что ему ответить. И вот этот ответ ему в том, что мы включаемся в желание друг друга. Есть что-то, что называется общий хисарон, мы пока его не ощущаем, но чувствуем желание каждого из товарищей, усилий каждого из товарищей. Вот во все это нужно включиться и получить зависть, важность цели. Это должно быть начало нашего ответа к тому, что приходит свыше.
Дополнительная вещь, которую я могу подумать, что когда на тебя есть влияние, окружение, оно вытаскивает тебя из того места, где ты там отождествляешь себя со своим телом, и это обязывает тебя делать еще действия, внутренние усилия по отношению к группе, к десятке, в намерениях, в действиях, неважно. Главное, что ты находишься постоянно в этом движении внутрь. И, наверное, может быть, и это нужно добавить. добавлять все время, чтобы создать такую теплицу, которая все время заставляет тебя быть в отдаче и стремиться выходить из своего тела. И тогда, может быть, у тебя будет достаточно силы, та боль между разницей, к чему мы стремимся и в чем мы находимся, и тогда это сможет вызвать про выход этого нового решимо, о котором говорится.
Но эту теплицу можно где-то представить и образ. Образ нашего исправленного состояния. И мы должны его обнаружить и, исходя из него, прилагать усилия, чтобы...
Как мы представляем себя, что мы находимся на войне? Как мы представляем себе, что мы находимся на войне? Ну, в атаке. В усилии. Хотя бы так. Пожалуйста.
Смотря насколько я ударяю по сердцу товарищей, а не по моему, как стучусь я к ним со своим личным эгоизмом, ну, где-то так.
То еще раз, это зависит от необходимости, которую мы раскрываем. Нет ничего другого, чем вот эта необходимость, состояние, когда Творец ставит нас на ноги и идет, подталкивает. Мы обязаны обязаться, мы обязаны перед группой обязаться делать это. Мы выходим на войну на нашем существовании. Мы понимаем, что нет у нас самостоятельного существования. Мы должны отменить себя сначала перед Творцом. И об этом, в этом наша война. Раскрыть высший мир, высшую природу, которая против нашей природы.
Я чувствую это больше как бегство, а не войну. Как народ Израиля убегает из Египта, оставив логику и рационал, как все это понять и оправдать. Выразить в молитве вперед. Ну, не знаю, как из бассейна с акулами. Убежать. То есть надо прийти к молитве к Творцу, к обращению. В этом добавка во всей этой истории. Помоги нам. Нужно чувствовать себя в такой ситуации.
Каждый из нас, у него есть опыт работы. Он знает, что такое, когда Творец дает ему что-то, и он должен и старается быть внутри группы, внутри товарищей. Это как в этом фильме, когда человек бежит и останавливается на обрыве и видит, что не может перепрыгнуть это, но это когда человек так чувствует себя в одиночестве, он видит, что он падает в пропасть и все. А если он вместе с товарищами, так он может создать ее в игре, просто играет и поднимается над этими мыслями, где я, что я. Это как человек, который смотрит вниз в пропасть, все пропадает.
Там, где я могу, там, где я. Состояние это не называется игра. Где может быть победа? Это место, где мы не нуждаемся в Творце. Там, где мы, да, нуждаемся в Творце, это место войны. Там, где у нас никогда нет успеха. Сколько бы ни прилагали внимания на объединение между нами, мы видим, что у нас не получается, нам нужен Творец, и даже нет ощущения войны.
Да, и на этой войне за правильное намерение, что ты когда способен, не способен прийти к ним и к правильному выяснению. Главное — это наша совместная работа, выяснение, которое приводит к общей молитве в конечном итоге. И война, она за эту точку, что мы хотим прийти к молитве с помощью всех наших условий. И там у нас есть сопротивление внутреннее, чтобы прийти к молитве.
молитва, то война только за величие Творца, которое нужно постоянно поднимать. Седьмой отрывок, первый том Рабаша, статья «Отличие милости от подарка». Когда прошло достаточное количество времени, и человек уже приложил много усилий, но, несмотря на это, не еще ощущает недостаток, именно тогда начинает он испытывать боль и страдания от того, что уже вложил много сил и все-таки не видит никакого продвижения в своей работе. И тогда приходят к нему разные мысли, одна за другой. Иногда он совсем теряет надежду достичь чего-либо, иногда наоборот, укрепляется в своей работе, но затем видит, что вновь падает. И так происходит раз за разом. Вопрос. О чем, как правило, мы сожалеем? О чем мы, как правило, сожалеем в том процессе, который проходим? Прошу.
Мы сожалеем о том, что мы недостаточно делаем. И каждое мгновение ты смотришь, оглядываешься назад, ты видишь, сколько возможностей дал Творец, и ты просто отбросил это, сказал, оставь меня, нет у меня времени. Об этом мы сожалеем, что мы не дали усилия.
Это напоминает притчу с этими ударами. Да? С золотыми. Ну, помните, когда переживает, что не получил еще больше ударов, то есть мог бы приложить усилия, но не сделал. Так вот, как раз, когда я был в самом у подножья, без сил, без ничего, именно там хотя бы даже копейку мог добавить, вот тогда было бы хорошо.
Это
зависит от уровня развития человека. Обычно люди сожалеют о том, что не смогли наполниться.
Если наш хисарон к отдаче, то мы жалеем о том, что мы сожалеем, что могли бы приложить больше усилий, могли бы заняться отдачей. Начинаем грызть себя, но, как правило, это в отношении товарищей. Вот тогда часто бывает очень такое серьезное сожаление.
Если мы говорим о том, что о чем нужно сожалеть, это потому что мы пропускаем все возможности. Но обычно то, что с нами происходит, мы сожалеем о том, что нет у нас наполнения.
А иногда и о том, что мы огорчаем Рава. То есть, сколько не прилагаем усилий, вдруг слышим от него, что вы еще не начали, и даже не... Ну, так.
Сожалеем обо всем, кроме того, что мы не обратились за помощью свыше.
О чем сожалеем? Сожалеем не о себе, а о цели творения, о шхине, о товарищах. Ну, смотря как смотреть, исходя из какой важности. Правильное страдание — это на самом деле, конечно, страдание шхины, то, что нам мы не можем ее насладить, она страдает. Не можем уподобиться ее свойствам.
То есть вопрос, о чем мы сожалеем в процессе, то, что приходит первым делом к нам, о чем мы сожалеем в жизни, то есть об этом мы должны сожалеть, что мы не даем правильного примера товарищам, что мы не выполняем советы Рава. И это вызывает нас большой стыд, ведь свыше все время показывает тебе, насколько ты не преуспеваешь. Это непростой процесс.
За счет чего мы можем заменить, как правило, страдания, те хисароны, которые у нас есть, направлены на самого человека, на его личный успех, на правильные страдания и настоящий духовный хисарон. Как мы переходим со страданий своих эгоистических клипы на правильное страдание, страдание духовным?
Кхм. Все
зависит от того, чем ты себя отождествляешь в конкретный момент. Если ты находишься внутри себя, то ты будешь сожалеть о том, что ты обо всем, что ты упустил в жизни. А если ты отождествляешь себя с точкой в сердце, то она тебя будет заставлять отождествляться с процессом, с группой. И тогда ты будешь сожалеть о том, что тебе не хватает, недостаточно сделал усилий, чтобы прийти к слиянию с Творцом.
Свет шлифует желание и приводит к тому, что он не чувствует или да, чувствует страдания ближнего.
Это зависит все от важности, оценки окружения. Если ты недостаточно его ценишь, то ты сожалеешь об этом.
И я тоже подумал, что большое страдание как раз от окружения. Часто мы страдаем о том, что вдруг видишь, что забыл задействовать Творца в этом процессе. Приложил много усилий и забыл обратиться к высшей силе. И такое страдание уже превращает усилия на, по-настоящему в направлении объединения к Творцу.
Окружение, свет, привычка — это такие силы, которые, если правильно с ними работать, то мы увидим, как все наши сожаления получат правильное направление. Это еще раз окружение, свет и привычка.
Правильное направление — это нет никого, кроме него. Когда нет частных состояний человека, любое состояние — это часть состояния общего. Если человек чувствует страдание, то это страдание частично Творца. Нужно прилепиться к стороне группы, перестать судить из самого себя. Этого наверняка не существует.
Да, пример от окружения, почему все происходит, в чем единственная причина всего. Это приводит нас к большему слиянию и потребности прилепиться к Творцу, к Его свойству, быть в отдаче над разумом, быть в вере.
Да, все зависит от того, с кем себя отождествляет человек. Со своим желанием или с желанием товарищей? Желанием Творца. Если он отождествляет себя с их желанием.
Седьмой отрывок. Когда прошло достаточное количество времени, и человек уже приложил много усилий, но, несмотря на это, еще ощущает недостаток. Именно тогда он начинает испытывать боль и страдания от того, что уже вложил много сил, и все-таки не видит никакого продвижения в своей работе.
Но, по-видимому, пока еще он заботится за свой счет, о себе.
И тогда приходят к нему различные мысли, одно за другое. Иногда он совсем теряет надежду достичь чего-либо, иногда, наоборот, укрепляется в своей работе, но затем снова видит, что падает. И так происходит раз за разом, пока не появится у него настоящее желание, которое он достигает в результате этих подъемов и падений. Ведь эти подъемы и падения оставляют в человеке каждый раз ощущение боли и страдания от того, что он еще не удостоился слияния с Творцом.
Как мы переходим от беспокойства каждой о своем собственном состоянии? И это есть клипа. Это результат разбиения. К заботам об объединении между нами. Там, где мы все исчезаем с личной точки зрения. И таким образом выстраивается наша самоотмена с нуля. Когда мы постигаем то, что мы ноль, и достигаем настоящего хиссарона. Как мы переходим от заботы о себе, личной заботе, к заботе о настоящем взаимовключении? Прошу. Точка переворота в направлении, в устремлении каждого. Где она, в чем она, каким образом она реализуется.
Ответ,
я думаю, был, заключался в то, что сказала в конце, что это стремление, которое должно быть все время по отношению к товарищам. Не сидеть в своем состоянии, это не поможет. А наоборот, чем больше я выхожу из себя по отношению к товарищам, это стремление выйти наружу, и так на это работает свет. Но мы должны пробудить Арвуд. В себе это.
Арвуд.
Все зависит от важности того, что у меня есть. Если я нахожусь в важности себя, я нахожусь в клипе. Но если я иду за десяткой, за группой, и я все время принижаю себя и стараюсь отождествляться с тем, что важно именно им, тогда я буду чувствовать страдания от того, что я упускаю возможность соединиться между нами.
Я думаю, что переворот происходит в обращении к Творцу, когда человек видит, что сам не может сделать ничего, и лишь обращение к Творцу может совершить это обращение. И сделать это можно через товарищей.
Это приходит от давления в работе Лолишма, когда каждый стремится реализовать свое частное желание, хисарон, чтобы объединиться со всеми, и каждый должен на себя давить.
Здесь есть усилия, большое давление, которое нужно задействовать, чтобы вывести человека из тех моделей, к которым он привык. И как он привык думать. И мы должны создать такое окружение, чтобы оно было сильным и воздействовало на человека настолько, чтобы он смог бросить эти модели и последовать за новой моделью, быть преданным товарищем в виде себя в центре группы.
Нам говорят наши учителя, что мы должны прийти к заботе о товарищах, о десятке. И тогда мы, как маленькие дети в песочнице, начинаем работать, играться в это еще. И из этой игры мы к чему-то приходим. Важно здесь привычка, постоянство в этом. И тогда мы постепенно придем к молитве, и придет свет, который сделает этот переход.
Короче, это уравнение собственной важности относительно важности Творца. Можно вынести за скобки или важность себя, или важность Творца. Понятно, что важность Творца или важность товарищей. Есть у человека такое стремление. Мы всегда, все наше свободное время, когда ты стараешься не быть в себе, не хочется оставаться в одиночку. То есть есть что-то заложено в нас, чтобы не быть в себе, и в том, что существует жизнь вне себя, забота о других, нечто другое.
Изменить себя не могу, но по отношению к товарищам я могу сжечь себя от ненависти, от зависти, что мне не хватает что-то, что есть у товарищей, и каждый должен будет делать устремление, чтобы выйти из себя. Если человек это делает очень сильно, то это влияет на всех.
Нет сомнений, это влияние окружения, которое дает человеку возможность быть больше погруженным в желание отдачи, в товарищей, в Творца. Все это, чтобы не быть погруженным в себя. Главное выйти из себя как-то, чтобы была общая молитва какая-то.
У меня вчера был хороший пример для этого. В 5 часов мы решили, что мы заходим в Zoom, и я пришел в 5:15 и увидел 20 человек там. И вдруг я так получаешь такую силу, 20 человек, 20 товарищей объединяются, находятся и говорят, вот сейчас 13-я десятка входит, я почувствовал такую силу, я не собираюсь оставаться, но я остался, и я Вообще не думал, чтобы выйти из себя, но когда товарищи делают такое усилие, ты не можешь противостоять этому, ты просто включаешься в это. Такой пример очень сильный, что если есть действие, которое мы как бы делаем из себя, делаем задание дня, и оно влияет на все наше внутреннее состояние.
Как нам удержать то, что мы обязаны накопить хисарон и объединение, и все еще нам не удается это? И даже то, что мы каждый раз добавляем хисарон к объединению, мы не чувствуем, что добавляем. Все всякий раз исчезает, все поглощается. И тем не менее, как нам продолжать путь? Из маленького хисарона к хисарону все большему, как бы жить этим желанием, ценить хисарон к объединению, в том, что он несет большую прибыль, это вообще имущество как таковое. Так как выстроить вот такое знание, такое мнение в десятке? Радоваться тому, что нам удается увеличить хисарон к объединению, хотя все еще объединение на горизонте не видно. Пожалуйста.
Как это делать? Механически, постоянно. Все время мы создаем такие точки во времени в нашей жизни, что мы должны приходить к этому и делать, возвращаться все время. Желанием, нежеланием, неважно, мы это делаем, мы ожидаем, что свет придет и поможет. И это в тебе вызывает в конечном итоге какое-то привыкание такое, отчаяние. Ну, иногда ты получаешь какие-то моменты такого ощущения внутри себя, что происходит, где я вообще.
Капля-капля добавляет, монетка-монетка, по большому счету, ведет. И надо развить меру веры, где мы несем наслаждение Творцу, и это воздействие окружения.
Раскрытие этого хисарона — это уже раскрытие уровня человека, человеческого уровня. Нет таких вещей, нужно все время оценивать и ценить этот уровень человека, стремиться к нему. В чем он заключается?
В этом вся наша работа. Искать изо всех сил хисарон, его нужно строить друг по отношению к другу. Каждый должен чувствовать полную ответственность за всех товарищей. Если он не прилагает 100% усилий к отдаче, то ни у кого не будет шансов. У всех товарищей не будет возможности. Этим, по сути, мы и строим кли, которое называется отдача. И оно более важное, чем получение. Вера выше знания. И размер кли соответствует размеру хисарона, когда у нас нет отдачи и нет получения, но мы рады состоянию, когда отдача больше, чем получение. Да? Пожалуйста.
Есть большой вопрос и об этом. Если хисарон становится приобретением, так что тогда клипа? Что такое клипа тогда? Ну, нужно смотреть, обращать внимание на то, что чтобы обращение к Творцу было, не затушевывало нам никакое состояние.
Вопрос, будто у нас есть выбор. Кто-то тебя спрашивает. Это жизнь. Все равно ты будешь делать так или так. Но добавка здесь в оправдании. Вот это важно в отдаче. То есть все равно в получающих килим у тебя ничего нет. Как бы ни смотрел, ты ему сказать: «О, посмотри, что у меня есть, что мы достигли. Давай, стол накроем». Нет, это смерть. Всегда у тебя ноль. Но ты оправдываешь это, и этим ты служишь чему-то большему, чем ты сам. Это нерационально. Рационально не мог бы вообще проснуться. Детей бы не рожал.
Вопрос заключается в том, что в моих глазах является объединением. Когда я объединяю десятку, когда я соединяюсь с десяткой, мне достаточно того состояния, мне больше ничего не нужно, мне не нужен Творец, ничего. Но если я объединяю десятку, тогда всегда есть дополнительный хисарон, и всегда можно добавить в настроении, в усилии. Все время Творец показывает тебе, еще дает дополнительный хисарон, и тогда ты находишься в постоянном хисароне, чтобы быть в отдаче.
Да, и, конечно, можно это достичь с помощью отдачи очень-очень качественной в группе, которая показывает, что именно хиссарон и устремление — это то, что ценится больше всего.
Вторая часть. Как мы можем такое знание реализовать в десятке? Мы стремимся к хиссарону, чтобы его наполнить. Но если есть такое мнение в группе, что хиссарон — то, что мы к чему стремимся, что этим мы даем наслаждение Творцу, что это наша цель. А в природной форме тяжело, очень тяжело быть в стремлении к хиссарону.
Да, и все дело в том, чтобы поднять важность отдачи над важностью получения.
Еще раз, седьмой отрывок. Когда прошло достаточное количество времени, человек уже приложил много усилий, но несмотря на это и ощущать недостаток, именно тогда начинает испытывать боль и страдания от того, что он уже вложил много сил и все-таки не видит никакого продвижения в своей работе. И тогда начинают приходить к нему различные мысли одна за другой. Иногда он совсем теряет надежду достичь что-либо, иногда наоборот укрепляется в своей работе, но затем снова падает. И так происходит раз за разом, до тех пор, пока не появится у него настоящее желание, настоящий хиссарон, достигнутый в результате этих подъемов и падений. Ведь эти подъемы и падения оставляют в человеке каждый раз ощущение боли и страдания от того, что он еще не удостоился слияния с Творцом. И когда человек приходит к такому состоянию, что его ощущение недостатка, его желание достигает полной величины, это означает, что появилось в нем истинное желание. Тогда Творец наполняет его желание, потому что у него сейчас есть настоящее кли. И получается, что то, что он сейчас видит после нескольких лет работы, что он чувствует, что удаляется от духовного, возвращается назад, это специально было задумано Творцом изначально, чтобы человек почувствовал боль и горечь страдания от отсутствия слияния с Творцом. Поэтому человек каждый раз должен видеть, насколько он продвигается вперед по созданию у себя настоящего хиссарона. И индикация величины этого недостатка хиссарона определяется силой страдания, которое испытывает человек от того, что у него нет наполнения этого желания к слиянию с Творцом, чтобы все его стремления и помыслы были бы только с одной целью — доставить наслаждение Творцу.
Ну, допустим, что об этом поговорили. Еще все-таки непонятно, как перейти от личного страдания к страданию общему. Не может быть слияние с Творцом, хиссарона к слиянию с Творцом, если нет хиссарона к объединению друг с другом. Потому что это, в общем-то, одно и то же. Если я не думаю о хиссароне слиться со всеми, то все мое устремление к Творцу неправильное. Значит, я думаю о нем как о неком образе личности, существующей вне объединения между нами. Дальше, восьмой.
Восьмой отрывок, статья Рабаша, первый том, статья 21. Что означает, что Тора дается из тьмы в духовной работе? Тора дана именно тому, у кого есть недостаток, и этот недостаток называется тьма, и об этом написано. Тора дана из тьмы. Иными словами, тот, кто ощущает тьму в своей жизни от того, что у него нет отдающих килим, тот уже готов для получения Торы, чтобы с помощью Торы ее свет вернул его к источнику. И тогда он обретает килим отдачи, и благодаря им будет готов получить благо и наслаждение. Получается, что Тора дана именно тем, кто находится в состоянии, когда ощущает, что желание получать властвует над ними, и они кричат из тьмы, что им нужна Тора, чтобы выйти из тьмы, где властвуют получающие килим, на которые было сделано сокращение скрытия, чтобы не сияло в этом месте никакой свет. И это место является причиной и потребностью для получения Торы.
Тора называется «Свет, возвращающий к источнику». И, конечно же, дается она из тьмы, из желания Хиссарона, только по мере того, что Хиссарон качественно и количественно достигает, то есть по своей мощи правильно формируется, то тогда такой Хиссарон сам по себе пробуждает свет, возвращающий к источнику, то, что называется Торой. И на самом деле всегда у нас есть свет, возвращающий к источнику. Вопрос, в какой силе? С какой силой? Каждый где-то... Все-таки человечество меняется. Но мы говорим о том, что мы организуем этот хиссарон самостоятельно, собственными силами, осознанно. И тогда мы его вызываем из нашей тьмы. Вызываем свет в Торы. И тогда то, что он делает, то, что называется, возвращает к источнику, это то, что нам нужно по-настоящему. То есть мы стараемся выстроить наш хиссарон как хиссарон Творца. Сделай твое желание, как его желание. Как мы подходим к крику совместному, коллективному? Это первый вопрос. И второй, следующий с ним вопрос. На самом деле я в ответе за то, что все захотят, как я. И пока все не захотят и не соединят свои желания, этого не произойдет. Или достаточно того, что я вкладываю в них все свои силы, и насколько они двинутся. Главное, я в них вложил, у меня есть хиссарон, и тогда я притягиваю к себе свет, возвращающий к источнику, индивидуально. Лично. Пожалуйста.
Не знаю, у меня нет власти над хиссароновыми товарищей. И даже если мне кажется, что я это в моей власти, но также это не то, чтобы что я могу почувствовать, что им не хватает, и заботиться об этом. То, что мы делаем, то, что делают с нами, нам дает все время возможности, чтобы мы были вместе. Внутренне, внешне обязует нас еще раз. И тогда, исходя из этого, создается хиссарон правильный, исходя из общих усилий наших. И тогда мы начинаем составлять наше что-то общее. Может быть, в этом суть, что из этой боли, что мы должны стремиться к этому. Я хочу задать вопрос еще раз. Вопрос был такой, как мы приходим к общему хиссарону, как мы это делаем.
Общий крик может быть, если каждый дает все, что может, все, что в его силах.
Mm.
то и ни другое. Зависит от того, как каждый вкладывается в группу. И он хочет стать частью группы. Это внутри самого человека происходит этот крик.
Чтобы прийти к общей молитве, нам нужно два подхода. То есть принять, что товарищи уже в совместной молитве, я только должен сделать усилия, чтобы присоединиться к ним, это первое. С другой стороны, да, стараться подвести их к общей молитве. Если упустим, то жалко, есть очень много сил в таком усилии. В конечном итоге воздействуем на человека. Ведь все это игра. Если я прилагаю усилия убедить их, то что-то начнет происходить и во мне.
Да, первая часть правильная, что я обязан заботиться о том, чтобы все были в общем в общей молитве. Потому что кроме товарища нет ничего. За каждым товарищем стоит Творец, и таким образом дает каждому возможность прийти к душе. Может быть, форма бывает другой, но все равно суть она — прийти к слиянию с Творцом. У каждого это то же самое. И это дает вообще сложности и многогранность кли.
Если я вижу себя как маленький по отношению к них, а они большие по отношению ко мне, то я могу включиться в их хессароны. И по мере моего возможности уподобиться им, я могу поднять молитву и попросить исправления, чтобы смог я отдавать им на более высокой ступени, подняться еще на ступеньку вверх.
Да, необходимо делать усилия включаться в желания всех, и желания хессарон, которое формируется, должно быть общим, и все это в десятке, внутри десятки, не снаружи ее.
Еще нужно определить, что такое общая молитва. Мы, например, определили для себя какое-то время, например, минута, и все, поехали. Каждый молится, как он может, каждый записался какую-то фразу, и мы повторяем ее бесконечно. Не знаю, молитва — это результат всего, что мы делаем. Должна исходить через боль, через отличие того, что у тебя есть и чего нет. И это должно стать совместным. Это центр нашего устремления. Это молитва, которую мы создаем. И это необходимо создавать. Это обновление, которое происходит на уроке. Обновление намерений. Как только удается их собрать, мы можем выдать еще устремление.
Что из этого усилия Творец строит это общее место и направляет более точно наши стороны.
Совместно в том, что мы заботимся в кли, об общем кли. Центре.
Вообще молитва наша существует уже. Можно рассмотреть с двух сторон. Первое, товарищи уже там, что я могу сделать, чтобы присоединиться к ним? А второе, пока не чувствуем это, так я не знаю, может быть, делать как можно больше действий, чтобы пробудить товарищей, чтобы быть все вместе и чтобы приходить вместе к этому состоянию.
Да, и чем больше говорить об этом, пробуждать, чтобы это было осознанно, не ускользало, было нашей целью. И мы попросили помощь Высшего, потому что цель — достичь совместного крика. Для этого должна быть окончательная цель перед глазами, а не средство.
Слияние, то есть быть в этом чувстве, в состоянии отдачи по отношению к товарищам, когда я вижу их исправленными, несмотря на то, что над всем, что я вижу, что они не такие, привлечь свет, чтобы дал возможность видеть это так. В этой работе, в этой молитве есть общее действие, чтобы каждый, работая самостоятельно, создали общую молитву.
Ну, каждый, по сути, каждый человек в десятке старается собрать все хессароны вместе в одну общую молитву.
Наоди.
Ну, не знаю, что еще добавить. Это процесс. Должен быть от нас скрыт. И мы должны продолжать прилагать усилия выше знания, выше логики и вообще всего, что может увидеть оправдание усилиям. И надеяться, что свет сделает в нас изменения. Все дело в том, чтобы наслаждаться от самой работы. Если работа не радует, то свет тебя не изменит. Ты говоришь, что я страдаю, и приведи меня, чтобы я страдал еще больше. Он этого не сделает. Ты должен доказать, что там будет лучше, чем там, где ты сейчас находишься.
Свет буквально строит этот зародыш совместный убар, орган за органом, хотя мы не понимаем, что происходит и как это работает, но наши совместные усилия, они развивают то место, в котором как будто бы мы что-то делаем, какую-то работу.
Общий крик, когда мы трем сердца вместе, есть общий хисарон.
Акцент надо делать на совместной молитве. Это очень явно выделяется из всего урока, что именно в этом месте мы должны прикладывать наши усилия.